Свежее утро на радио «Спутник».
Татьяна Ладяева и Илья Харламов в студии «Радио Спутник». Илья, приветствую тебя.
Привет.
Поговорим о девочках.
Говорим.
И об их проблемах. 11 октября отмечается Международный день девочек, призванный обратить внимание на их социальные проблемы и неравенство. По данным ООН, каждая четвертая в мире девочка в возрасте от 15 до 19 лет не имеет образования или работы. Примерно 47 миллионов живут за чертой бедности. Во многих странах права дочерей на наследство дискриминируются, а также каждая третья женщина в мире столкнулась с физическим или сексуальным насилием. Ну, то есть это вот те реальные цифры ООН, которые приводятся, с ними, наверное, сложно спорить, и, к сожалению, ну, иногда эти цифры при этом преуменьшают, мне кажется, ту проблему, которая может быть.
Проконтролировать 7,5 миллиардов жителей и, так сказать, состояние вот этой группы от девочек от 15 до 19 лет, некоторые из которых уже давно не девочки, но не об этом речь, мне кажется, сложно, да, и все ли они испытывают проблемы, особенно в каких-то отдаленных регионах от центральных стран мира, да, и сколько
зависит,
из них
от того региона, где ты живешь,
подвергалось,
конечно,
насилию, еще. И было ли это насилие, в общем, это все очень сложно.
Вот смотри,
сложно,
еще несколько цифр. Вот я уже сказала, что каждая четвертая, да, не имеет профессии, а вот для сравнения у мальчиков каждая десятая. Ну,
то есть
уже
хуже ситуация, а нет, лучше.
Нет, наоборот, лучше
да.
Ситуация. 781 миллион взрослых и 126 миллионов подростков по всему миру страдают из-за нехватки базовых навыков грамотности. И вот 60% из названного числа – это женщины и девочки. Ну, то есть именно представительницы прекрасного пола. Ну, про домашнее насилие в связи с коронавирусом в 2020 году мы тоже очень много слышали разговоров, и тоже разные цифры, статистика приводились по поводу того, что пандемия ухудшает ситуацию в этом вопросе. Конечно, есть тоже какие-то свои прогрессы, если, да, там сравнивать 18-19 век, вопросы образования, да и 20-е, вопросы там и возможности, и права голосовать, участвовать где-то, да, то есть понятное дело, что все это развивается, но все равно есть и базовые проблемы, которые, к сожалению, остаются. И немного еще к слову о самом Международном дне девочек. Впервые его решили отметить в 2012 году, и он был посвящен актуальной для многих стран мира проблеме, это детским бракам, которые по факту, ну, лишают и детства, и нарушают права человека.
Не широко известный праздник, на самом деле.
Абсолютно не широко известный праздник.
Может быть, он будет со временем приобретать все большую известность, но пока
вот
это
как раз
такая
это важный момент, который мне хочется прояснить и уточнить. И с нами на связи замдиректора кризисного центра «Насилия нет», который внесен в реестр НКО иноагентов, Диана Барсигяна. Диана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Диана, ну вот у меня, позвольте сначала такой общий вопрос по поводу, да, вот 11 октября, это Международный день девочек, вот о нем, мне кажется, мало кто знает, ну и давайте признаемся, вот проходит 11 октября, я не вспоминаю о том, что есть такой Международный день, при этом мы знаем другой Международный женский день, это 8 марта, который тоже уже немножечко утратил, мне кажется, свои первоначальные цели, свелось все к тому, что, ну, женщинам, девочкам, девушкам дарят цветы. Если цветы не подарили, значит, можно обидеться. Вот как бы на этом все и сводится. А какие-то вот реальные проблемы, будь то 8 марта, будь то 11 октября, будь то еще придумают какой-то день, реальные проблемы, с которыми сталкивается прекрасный пол, все-таки в какой день их, может быть, по-особенному нужно как-то решать, да, уделять им внимание, и решаются ли тогда эти проблемы в целом?
Спасибо за вопрос. Очень, на самом деле, рада, что прозвучало вот 8 марта. На самом деле, конечно, не должно быть какого-то одного отдельного дня, когда мы думаем о том, через что проходят девочки, думаем о том, с насилием, с которым сталкиваются девочки. Конечно, это то, над чем нужно работать 365 дней в году, это очевидно. Но на самом деле уже есть какие-то изменения, какие-то хорошие подвижки. Например, вот как раз 8 марта, тот день, когда мы тоже уже привыкли, что это какая-то формальность, цветочки, и наоборот, уже праздник максимально далекий от борьбы за женские права. В этом году мы на примере нашего центра «Насилия нет» ощутили, что все-таки общество меняется, и что-то, в общем, происходят какие-то изменения к лучшему, потому что, например, 8 марта мы сами не поднимали никакой волны, там, пожалуйста, пожертвуйте нам денег и так далее, но так или иначе огромное количество людей сами начали переводить нам пожертвования и писать везде в соцсетях, что ребята, 8 марта – это день не для тюльпанов, это день не для Рафаэла, это день для того, чтобы поддержать организации, которые помогают женщинам в тяжелой ситуации. И для нас это было очень большое открытие, тем более, что действительно это произошло само собой, то есть как будто бы большое количество людей одновременно подумали, в общем, и почувствовали то же самое, что и мы чувствуем в отношении этих праздников, и будь то 11 октября, будь то 8 марта, то есть мне кажется, что это так или иначе позитивная тенденция.
Диана, а вот вам не кажется, что эту тенденцию, ну, в том числе, да, поспособствовали ее развитию, вот и пандемии, когда действительно активно, мне кажется, стали, ну, там вот в СМИ появляться сообщения о том, что растет количество жертв домашнего насилия в связи с тем, что все сидят дома и так далее, в социальных сетях все-таки как-то, мне кажется, многие блогеры активно стали там тоже как-то рассказывать свои истории, в чем-то признаваться, да, в своем прошлом. История с Региной Тодоренко была очень яркой. Вот, может быть, это все, в общем, вот как-то слилось, и действительно получилось, что в прошлое 8 марта многие люди, ну, вот такое ощущение, что обратили чуть больше внимания на проблему насилия.
Безусловно, да, конечно, но и само это внимание блогеров, само внимание селебрити – как бы тоже, мне кажется, является каким-то следствием того, что общество в целом, ну, немножечко повернулось к этой проблеме. И сама проблема становится с каждым годом все более и более видимой. То есть это то, в чем мы видим свою задачу, одну из наших задач, чтобы говорить о том, рассказывать о том, что насилие – это не норма, и как можно с ним бороться, и что можно сделать, чтобы себе помочь. И мне кажется, что достаточно большое количество голосов условно звучит с нами в унисон сейчас. Хотя, конечно, проблем еще нерешенных масса, и это связано, например, с насилиями в отношении пожилых. Мы буквально сегодня запускаем новый проект, который связан именно этой категорией людей, и опять же, и женщины, и мужчины, и женщины преимущественно. Например, об этой проблеме вообще до сих пор никто не говорит. То есть, на самом деле, перед нами все равно условно непаханное поле, но хотя бы в чем-то мы постепенно, мне кажется, движемся к тому, чтобы все-таки от насилия отходить все дальше и дальше с каждым годом.
Диана, у меня два вопроса вот последовательно. Но прежде всего, если мы говорим о насилии, уже вот это слово прозвучало раз 10 в нашем эфире, пока еще не очень долгом. Что с законом о домашнем насилии в Российской Федерации? Да? Год от года он продвигается, тем не менее, пока существует в виде, да, законопроекта. И, в общем, некоторые люди, в том числе авторитетные, моральные авторитеты, говорят, что, конечно, домашнее насилие плохо, как-то это надо... эти деяния как-то надо наказывать, но появление подобного закона, в общем, может стать драйвером для массового развала семей, потому что одного из супругов, ну, скажем, при каких-то не очень лицеприятных фактах могут просто посадить в тюрьму, запретить ему определенные действия, там, чуть ли не семью иметь и так далее, и так далее. Вот что с этим законом все-таки в России происходит?
Ну, я, во-первых, должна сразу отметить, что речь не идет про разрушение семей, скорее семью разрушает насилие систематическое, которое может происходить и психологическое, и физическое, и так далее. А что касается закона, действительно, у него очень долгая и тяжелая судьба. Я, наверное, не эксперт, я не юрист, чтобы комментировать какие-то детали, но, конечно, просто как сотрудник центра насилия нет, я могу сказать, что как просто человек, что мне кажется, что такой закон нужен. У нас есть примеры западных стран, европейских стран, где семьи не разваливаются, где, например, существует такое понятие, как охранный ордер, который на самом деле не связан с тем, что человека сажают немедленно в тюрьму, а просто агрессора условно разводят с пострадавшей и не дают ему возможность причинить ей вред там, на следующий же день, как у нас сейчас происходит, когда женщина обращается в полицию, через 2 часа агрессора отпускают, он еще более зол иногда, он может еще больше вред причинить, а потом он отделывается обычно там, каким-то штрафом
Диан, а вот позвольте здесь озвучить очень непопулярную, мне кажется, непопулярное мнение. Меня могут сейчас кто-то камнями закидать. Я за то, чтобы был закон о домашнем насилии, но я считаю, что это вообще не единственный способ решить эту проблему. Потому что ведь, ну вот примут закон. Ну что, под страхом наказания, да, у нас это же все в голове у человека сидит изначально, да, там вот если мужчина потенциальный агрессор, что он резко станет добрым. Вот как, что еще нужно изменить, чтобы действительно проблема домашнего насилия перестала быть этой проблемой? Должно быть другое воспитание. Отсюда тогда вопрос, что не так в этом воспитании. Какая-то окружающая среда, что еще тогда помимо закона? Потому что закон это как, ну вот штрафы, да, постоянно для автомобилистов, мне кажется, да? Будем штрафовать, будем штрафовать.
Флажки расставлены,
вот, да. А в итоге что? Проблема меняется?
Я единственный, Диан, да, я можно только добавлю, со стороны мужчины, Конечно. Мы же на троих обсуждаем. Две женщины, один мужчина. Но я никоим образом не жалуюсь и не плачусь. Я не подвергался домашнему насилию, но есть ведь и мужчины, которые от женщин подвергаются насилию, в том числе и домашнему, и, в общем, не считают себя вправе как-то отвечать женщинам и страдают. Таких случаев, конечно, немного по сравнению с женщинами, но они есть. То есть, поэтому, если говорить о домашнем насилии, надо, конечно, в целом говорить.
Вы мне два вопроса задали. Давайте ответим сначала на более короткие, а потом на более длинные. Что касается мужчин, безусловно, это еще более тяжелая, ну, то есть отчасти в каком-то смысле это еще более тяжелая проблема, потому что мужчине еще, который подвергается насилию, еще сложнее признать, что с ним такое произошло. Если о женщинах еще более-менее общество говорит, то для мужчины это невероятно сложно, потому что мы все живем в патриархальном обществе, где мужчине с детства навязывают, что он там обязательно должен быть сильным и так далее. И даже если у человека действительно есть проблемы, ему зачастую очень сложно обратиться. Но наш центр, я должна сказать, что мы помогаем и женщинам, и мужчинам. У нас нигде нет какого-то гендерного разделения, то есть пострадавшие мужчины у нас тоже есть, конечно, их просто гораздо меньше. Но они точно так же могут бесплатно получить у нас помощь, всех наших специалистов. Что касается закона, хотела бы ответить, что я отчасти согласна, отчасти не согласна. Я согласна в том, что закон, конечно, не может быть решением проблемы в целом, потому что, конечно, эта проблема очень-очень такая многосоставная, очень комплексная. То есть здесь нужна работа огромного количества разных инстанций, и это должны делать и некоммерческие организации, такие как мы. На эту проблему должен обращать внимание бизнес, должны появляться какие-то инициативы, какие-то просветительские проекты, безусловно. Это должно в школах детям, например, должны рассказывать какие-то основы этичного, например, знакомства, вот чтобы люди, потому что насилие, оно же не начинается сразу с побоев, оно начинается с какого-то общения, где один человек не уважает,
ревнует.
Другого. Да, и очень важно, конечно, детей еще учить, там, условно, школьников, студентов, как общаться, как заводить отношения на основе вот какого-то такого равноправия и уважения к личности, как мужчина к женщине, так и женщина к мужчине. Вот, это что касается этой проблемы. Но также я хотела сказать, что и закон тоже, это, опять же, это не совсем только система кнута и только наказание. Например, мы знаем примеры стран, где мужчины могут, вернее, должны после таких инцидентов проходить, ну, такую терапию, работу.
Ну, то есть помощь им тоже должна оказываться, потому что, ну, если...
Да, я хотела просто закончить, что у нас, например, в центре как раз есть специалист, который также работает с авторами насилия. Опять же, здесь нет разграничения. То есть это могут быть и женщины, например, которые могут применять насилие в отношении своих детей. Это могут быть, чаще всего приходят мужчины, которые чувствуют, что у них есть, то есть у них есть какая-то ярость, есть какой-то гнев, и они чувствуют, что они могут применить насилие, и они приходят к нам за помощью. И наша специалистка, наша психолог, она помогает им вот работать с этим, чтобы не довести до...
Да чего-то плохого. Диана, можно вот я, возвращаясь к девочкам именно, и к этому празднику, да, я вот честно скажу, вот мы пока беседуем, я все-таки смотрю на цифры, которые Таня привела в начале эфира, о том, что 47 миллионов живут за чертой бедности девочек, и одна цифра, вернее, один показатель, один параметр, мне кажется, притянутым за уши, да, может быть, я не прав, и вы разубедите меня, но вот сказано, что каждая четвертая в мире девочка в возрасте от 15 до 19 лет не имеет образования или работы. Во-первых, не уточнено высшего или среднего, да, и что касается работы. Ну, а почему должны все девочки в этом возрасте, когда они как раз должны получать образование, иметь работу? Почему это минусом
наверное,
считается?
Наверное, считается, что либо ты получаешь образование, ну, либо ты тогда работаешь.
Вот
а
это
здесь,
как-то
мол,
я не понимаю,
быть,
да,
ни
уточнение.
Того, ни
другого. И высшего или не высшего, но с 15 до 19 лет не должны девочки иметь высшее образование, юноши не должны и не могут, и работы их они не должны иметь. Это время учебы. Вот не притянута ли эта цифра за уши?
Я, честно говоря, не уверена, что могу комментировать статистику конкретно по этому вопросу, поскольку я не являюсь в нем экспертом. Но вообще, конечно, я должна сказать, что в целом цифры, которые предлагает ВОЗ, они, наверное, ну, я боюсь, что они могут быть, конечно, очень средними, потому что все-таки ВОЗ смотрит ну, на такие...
ООН это только пока, да, приводит.
Угу. ВОЗ, ООН, ну, в общем, вот такие организации международные, то есть здесь не очень понятно, там, со всех стран, со всех материков вообще, со всей планеты они как-то считают, то есть понятно, что цифра, ну, по меньшей мере, усредненная, что в Африке, что в Америке, что в России, это, конечно, ситуация абсолютно разная. Я не
уверена, ну, а вы тогда, может быть, среди своего окружения, вот сейчас, сегодня, вы ощущаете, что есть какое-то неравенство в доступности образования для девочек, или это уже все-таки в прошлом?
Ну, конечно, есть. Конечно, есть это неравенство, особенно в регионах, особенно на Кавказе, это до сих пор есть.
А почему, скажите, то есть считают родственники, родители, что девочке не надо бы получать высшее образование, или с чем это связано?
Ну, конечно, есть, понимаете, там, например, если мы говорим про какую-то очень патриархальную семью, где есть папа, который считает, что женщине нужно... Девочке там нужно подрасти и выйти замуж, а потом слушаться мужа, и вообще учиться это не ее дело хорошо готовить, и там мужу улыбаться.
Ну, вопрос воспитания неких традиций получается. Диана, у нас, к сожалению, время в эфире очень ограничено, поэтому вынуждены прервать. Благодарю за беседу. Диана Барсегян, замдиректора кризисного центра «Насилию нет», который внесен в реестр НКО иноагентов, была с нами на связи. Вот по поводу неких традиций, знаешь, культуры, ведь есть, вот отсюда вытекает еще одна проблема, несмотря на то, что в 21 веке мы уже живем, но женское обрезание еще существует. Не все человечество.
Да.
Вот, женское обрезание. Такая проблема существует по сей день, не сильно она решается, и цифры, да, вот, тех девушек, девочек тоже, которые проходят через эту страшную процедуру, пока не падает. В отличие от мужского обрезания, у женского не существует никаких медицинских показаний или положительных последствий. Вот по данным ВОЗ и ООН можно, то есть тоже мы к статистике к этой можем по-разному относиться, но более 200 миллионов девушек и женщин прошли вот через эту самую процедуру. Вот, чаще всего до 15
да,
лет.
Да, но я добавлю, что и у большинства мужчин никаких нет показаний для обрезания, но есть традиции, религиозные какие-то вещи.
Ну вот как раз-таки, да.
И причины, здесь, наверное, то же самое примерно.
Здесь ссылаются... Ну, вопрос все равно, насколько это вредит твоему здоровью, понимаешь, в будущем имеется в виду. Здесь, да, как раз-таки причины какие? Это некая культура, некие традиции, порой религия, а порой вот еще прочитала, что защищают таким образом девушек от возможного бесчестия в будущем. Ну и тогда необходимость вплоть до убийства, да, если вот в некоторых культурах до сих пор сохраняется такое наказание за бесчестие. С нами на связи правозащитница, шеф-редактор портала «Даптар» города Махачкала Светлана Анохина. Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
Светлана, вот разные организации, там тоже и ВОЗ, и прочие, считают, собственно, женское обрезание нарушением прав человека и насилием. Но вот подвластно ли какой-то организации все-таки взять, вот можно такой, может быть, не совсем корректный пример, но вот когда коронавирус у нас начался, ВОЗ взяла и назвала это пандемией, и все стали называть это пандемией. Вот может ли некая организация сказать, что женское обрезание – это насилие, и его нужно запретить, и что действительно это будет запрещено?
Ну, во-первых, я не представляю себе такую организацию, не совсем понимаю, о чем вы говорите. Во-вторых, подобный опыт уже был в других странах, тот же Судан и Египет официально запретили женское обрезание в каком бы то ни было виде. Другое дело, что не все следуют этому запрету. Но сам факт, что государство громко сообщило своим жителям, что считает это преступлением, он уже немножечко меняет, ломает сознание. Мы сейчас не говорим о карательных мерах тех, кто, для тех, кто нарушил этот запрет. Мы говорим просто о выражении своего отношения к самой процедуре. Но наше государство не желает даже признавать существование проблемы. Оно рассматривает единственный случай, который дошел до суда, это вот операция, проведенная в Ингушской больнице «Айболит». В общем, государство в виде судьи решило, что это легкий вред здоровью. И совсем закрыло глаза на то, что эта практика не единичная. То есть это действительно долгая практика, давняя практика, многолетняя, ей подвергается огромное количество
девочек. Причем истоков историю. Я так и не нашла, да, вот разные исследования читала. Ой, то есть откуда именно, очень... да, откуда именно пошел этот ритуал, там вплоть до Древнего Египта идет.
Кстати, да, и многие исламские понятно. Теологи неоднозначно относятся, и, в общем, кое-где даже запрет в исламских странах наложен на обрезание, да. Но тем не менее.
Вот в том-то и дело, наложен, да, но по хафиитскому, шафиитскому мазхабу, это одно из направлений ислама, которое, в частности, вот на Чечню распространяется, на Дагестан, это желательно, это ваджиб, то есть то, что делать желательно. Не обязательно, но вот это сильно поощряется.
Светлана, ну как бороться тогда с этой проблемой, скажите, пожалуйста, если нету единой организации, которую все послушают? При помощи государства.
При помощи государства.
Ну да, оно должно проводить какие-то, ну я не знаю, просветительские лекции. Да, нужно объяснить, каким образом это влияет на деторождение. Это влияет, потому что шрамированные места при родах, они... Там не эластичные ткани, разрывы происходят. А если вы в курсе, то операции делаются детям, девочкам от 5 до 12 где-то лет. То есть это надругательство чистейшей воды над вообще природой девочек, женщин. И совершенно понятно основание, по которому это делается. Я думаю, тут в расшифровке не нуждается, в общем-то. И говорят об этом совершенно прямо. Для усмирения.
А можете объяснить мне вот еще одну страшную абсолютно цифру? Я вот смотрю, не могу понять. Да, ну хорошо, пусть диктует культура там какие-то религиозные или какие-то еще мотивы вот такую операцию на девочек. Хотя мы просто сейчас по факту говорим. Но цифра-то вот какая, да, что каждое шестое такое обрезание делается с использованием вообще медикаментозных средств и нормальных хирургических практик, да, с ножницами, с обезболиванием. Каждое шестое только, а 5 из 6 делаются черти как. Вот если уж решено это сделать, то почему нельзя это сделать хотя бы более или менее цивилизованно? Вот это я не могу понять.
Ну вот вы идете по пути, который мне представляется достаточно опасным.
Я не оправдываю, я просто всех... не понимаю. Я не понимаю вот этого.
Я еще раз повторю, если следовать по тому пути, который вы сейчас описали, так набросали, то получается, что мы говорим, да, хорошо.
Нет, я такой путь не набрал. Не передергивайте, я такого пути не обрисовывал, я просто не понимаю.
Просто это может быть какой-то минимальный выход.
Я реалистично смотрю, но вот принято такое решение. Я же не оправдываю это решение. Я просто говорю, ну вот оно принято. Но почему не пользуются хотя бы какими-то цивилизованными средствами? Вот здесь.
А зачем?
Ну как зачем? Ну надо же беречь человека.
Ну ответьте мне на вопрос. Беречь, если ему обрезается такой важный орган?
То есть это варварство в 21 веке, в чистом виде, вообще, как? От начала
какой
и до конца.
Какой может быть разговор о том, давайте беречь человека, если вот он должен, этот человек, по мнению отдельных людей, подвергнуться такой операции? Тут же не о человеке речь. Тут речь о приличиях. Тут речь о том, чтобы девочку взяли замуж. А необрезанную не возьмут. Необрезанная, она развратная. Вот что стоит во главе угла. А все остальное это потом. Это здоровье, это возможность заражения. Да, хотелось бы, чтобы не заразилась, но бабушку обрезали.
Ой, извините, дедушку. А вот, да, скажите, раз уж мы да, на скользкий лед встали, вы говорите, необрезанная, значит, развратная. А если она девственница, и как бы муж это понял, это вся, она все равно развратная?
Нет. Как вы понимаете, там очень забавное представление о женской физиологии, которое нам прекрасно описал один из исламских, ну, я не скажу авторитетов, но исламских деятелей, давая интервью Ирине Шихман. Он сказал, что обрезают так, ну, давайте уже называть вещи своими именами, раз мы взрослые люди и говорим о важных вещах. Обрезают головку клитора. И обрезают, по его мнению, так, чтобы вот когда она выйдет замуж, и если ее муж уедет в командировку, она могла его дождаться. А когда она будет с ним, она испытывала с ним удовольствие. Угу. Вообще просто обрезают для того, чтобы
Светлана, у нас,
внешнее
к сожалению...
воздействие не приводило к оргазму.
Чтобы не было удовольствия. Ее. Светлана, спасибо большое за беседу. Правозащитница Светлана Анохина, шеф-редактор портала «Доптара» города Махачкала была с нами на связи. Выпуск новостей и возвращаемся в студию.